духовный рост. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение важного предмета духовный рост. Мы теперь рассматриваем 7-й пункт «Молитва, открывающая внутренность святого святых». На основании послания к Ефесянам мы рассматривали, что апостол Павел говорил о важности молитвы, давший два кратких важных указания о молитве, которые включали общее наставление о молитве и иллюстрацию. Затем апостол Павел указал, во-первых, как часто молиться, во-вторых, на многообразность молитвы, в-третьих, на способы молитвы и, в-четвертых, на прямой предмет молитвы. Молитва о других. Потом апостол Павел переходит к косвенному предмету нашей молитвы о всех святых. Что принуждает нас молиться друг о друге? Ради одного, как члены тела Христова, мы все сражаемся в общей битве, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесной. Мы боремся, чтобы одержать победу через имя Христа и возвеличить Его в нашей жизни. Так как это верно, мы должны расширить наши горизонты дальше наших собственных личных конфликтов и размышления в терминах всего тела Христова. Мы должны заботиться не только о нашем собственном триумфе, но о духовной победе всех других верующих. Часто мы думаем о самих себе как отдельных существах. Итак, часто мы переживаем идеи, что мы существуем независимо от всех. Но мы не существуем независимо. Подобно тому, как человеческое тело не может сделать никакого движения вперед, если не двинутся все члены, так не может и тело Христово. Во-вторых, подобно тому, как тело Христа служит посредством духовных даров, так мы также служим посредством молитвы. Является ли для меня духовный дар учения? Должен ли я взять мой духовный дар и пойти куда-нибудь в каморку и учить себя? Должен ли я стоять перед зеркалом и проповедовать себе? Это смешно. Мой духовный дар нужно упражнять для вашей пользы. Именно так молитвенная жизнь и молитвенная сила, которую я имею, не для меня также, она для вас. Я должен молиться о вас, и вы тоже должны молиться о других. Господь создал нас таким образом для единства. Когда одна часть физического тела болит или больная, все другие члены идут ей на помощь. Если мой глаз поврежден, мое веко прямо защищает его, и косвенно все функции моего тела посылает исцеление моему глазу. Подобно, если брат имеет нужду, вы можете послужить ему прямо через упражнение вашего духовного дара или послужить косвенно молитвою. Знаете, я верю, мы увидим это, совершится великое, если мы действительно молимся друг о друге. Хотя мы радуемся возвышенному положению в отношении ко Христу, мы все еще имеем великую нужду в молитве за других верующих. И также нам нужно постоянно просить Бога действовать специальным образом для специальных святых. Как мы познаем бремена и нужды других? Это проблема. Часто никто не желает поделиться своими бременами. Итак, мы должны проявить инициативу и самому немножко открыться и прийти в положение, когда мы готовы поделиться с другими сами. Вы обнаружите, что другие, может, имеют те же самые проблемы, как и вы. Итак, вы можете молиться друг о друге. Посмотрите, никто никогда не сможет понести вашего бремени, если он его не знает. Это не значит, что вы должны рассказывать все всем. Это было бы неразумно. Но давайте, по крайней мере, начнем делиться нашими нуждами с теми, кому мы можем довериться, и начнем молиться друг о друге. Мы тогда не будем зрителями христианства, но войдем на арену, где происходит борьба. Мы должны помнить, что мы все на духовной войне. Если мы действительно верим в силу молитвы, мы начнем молиться, и тогда увидим, что Бог совершит то, чего иначе не совершил бы. Начните здесь. Все прежде сказанное является инструкциями, которыми апостол Павел дал относительно молитвы в послании к Ефесянам 6 главе 18 стихе. Но тогда он закончил иллюстрацией, и это соответствует его обычному образу учения, и тогда он дал практическое применение. В этом контексте апостол Павел, после того, как было сказано в 18 стихе, приводит определенный пример в 19 и 20 стихах. «И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Что за человек этот Павел? Он поставил принцип и тогда говорит: «Я человек, вы можете начать с меня». Апостол Павел не просил о своих физических нуждах, как мы могли бы это сделать, хотя они были велики. Но он просил молиться, чтобы он обладал вестью Божией и также имел дерзновение возвещать ее. Итак, апостол не просил себелюбиво, чтобы молились. Он просил, чтобы его служение было беспрепятственным, даже если он был в то время в узах. Он употребил себя как живую иллюстрацию, разделяя свою жизнь с читателями для того, чтобы они могли молиться о нем. Это устанавливает для нас образец молитвы. Это означает, что вместо того, чтобы молиться только о ком-нибудь, чтобы он избавился от физической болезни или испытаний, мы должны молиться, чтобы он был в правильном отношении с Богом для того, чтобы он мог смотреть на испытания с правильным отношением. Не будьте настолько близорукими, чтобы перестать молиться о физических нуждах, но Бог заботится о духовной борьбе людей. Испытания должны принести рост. Молитвы апостола Павла были всегда в согласии с духовными целями, физические никогда не были предметом спора. Когда вы научитесь молиться, как учил апостол Павел, вы найдете, что вы становитесь богосознательными и беспристрастными. И когда вы смиритесь, проводя время с Духом Святым и молясь под Его водительством, вы найдете, что ваша жизнь будет расплавлена и сформирована в образ самого Христа Иисуса. Теперь мы пришли к восьмому пункту. Надежда, открывающая сундук надежды. Надежда – одно из величайших слов христианского лексикона. Апостол Павел, писавший коринфянам, сказал: «А теперь пребывает сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Здесь мы имеем тройственность христианской добродетели. Одна из них – надежда. Духовная зрелость должна включать сильную надежду. Это слово само сияет, как свет в темноте. Радость печали, жизнь смерти. Вы можете представить, как живут люди в мире сложной надеждой или вообще без надежды. Лицемерие имеет ложную надежду. Они ошибочно думают быть безопасными в смерти, рассчитывая на небо, рассчитывая на счастливую загробную жизнь. Но Писание говорит: «Ибо какая надежда лицемеру, когда исторнет Бог душу его?» Итак, некоторые люди питают ложную надежду на религию, тогда как другие хранят бесполезную надежду на золото и серебро. Когда имеются люди, описанные в Библии, как не имеющие надежды. Нехристианский языческий мир, сказано о нем, без всякой надежды и без Бога. Посмотрите на языческие философии времени апостола Павла, и вы легко можете понять почему. Некоторые люди думали, что душа, временно заключенная в теле, однажды неохотно выйдет через последний вздох или открытую рану. Душа тогда войдет в Гейдес или могилу, мир полумрака, и она проведет остаток вечности. Какой останется, оплакивая ее безутешное существование? Теогнис сказал: «Я радовался спорту в моей юности. Довольно долго я буду лежать под землей, и безгласен, как камень, оставил солнечный свет, который я люблю. Хотя я хороший человек, когда я не увижу ничего больше. Это безнадежность, безнадежность без Бога. Теперь всякий честный и объективный человек, который не полагается на алкоголь или наркотики, найдет почти невозможным жить без надежности. Аминь».